Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На дворе стоит месяц Адар, и это значит, что приближается веселый праздник Пурим, когда принято читать книгу Есфири, или как она на иврите называется, Мегилат Эстер. Мы с вами много раз ее читали, я уверен, что вы слышали и уроки других учителей об этой книге. Сегодня я предлагаю вам перечитать ее еще раз, необычным немного способом, попробовать посмотреть глазами каждого из героев этой книги на то, что в этой книге происходит. Мы не будем читать все 10 глав стих за стихом, мы пройдемся по основным моментам. По основным моментам жизни героев этой книги и попытаемся понять, кто, что и для чего в этой книге делает. Начнем мы с самого начала. В первой главе рассказывается о большом празднике, который устроил в столице Шушан царь Ахашвирош. Столица Шушан – это зимняя столица Персидского царства. Полгода царь там живет и правит, затем он переезжает в южную столицу. Итак, мы читаем. Бешнат шалош лемальхо, в третий год царствования, это царствование Ахашвироша, аса миште, сделал пир, лехоль сарав ве авадав, для всех своих вельмож и слуг, хайль парас умадай, для командующих армий Персии и Мидии, патаргамим, это мелкие начальники регионов, Весарей Мединот, это начальники сатрапий, начальники маленьких областей, собрал весь этот народ, всю элиту Новой Персии на пир. Для чего он это сделал? Беарот, эт ошер кавод мальхуто, веет йокер тиферет гдулато, чтобы показать всем богатство славы царства его и лоск, блеск, процветание его. Люди, которые попали на такой пир, все эти чиновники и военачальники Новой Персии, ощущая ту великую роскошь, которая на пиру у царя, она в книге подробно описана, естественно, ощущают себя причастными к чему-то великому. А что делать царю Ахашвирошу, у которого нету ангажированного телевидения, нету своего телеграм-канала и инстаграма даже, где он может сфотографировать свою еду, у него нету. Его единственный выход – это пиры. Пиры, которые он может закатывать для того, чтобы привлечь народ, для того, чтобы показать народу свою славу и все свое достояние. И пир этот длится ямим рабим шманим вемеат йом, 180 дней, то есть полгода, почти все время пребывания царя в южной столице делается этот пир, пир для элиты. Это все, можно сказать, и своего рода взятка элите. Хочешь быть причастным, хочешь и в следующий год попасть на этот фестиваль роскоши, будь лоялен царю. Царь не просто так закатывает этот пир. Ну, а с другой стороны, вернутся эти вельможи домой, расскажут о пире, о роскоши, о напитках и еде, и их слушатели в провинции захотят занять их место и будут заинтересованы, замотивированы делать карьеру в Новой Персии. Когда заканчиваются эти полгода, заканчивается практически полгода пребывания царя в южной столице, ему положено и народу свою славу тоже показать. И когда закончились эти дни, аса амелех, сделал царь, лехоля ам анимцаим бешавшана бира, всему народу, находящемуся в столице, лемигадоль ват катан, от мала до велика, здесь точнее, от велика до мала, миште шиват ямим, сделал пир семидневный, Бехацер Гинат Вейтан Амелех. В царском саду много народу в царский дворец не поместится, поэтому положено бы сделать пир в царском саду. А царский сад украшен. И если почитать ту же первую главу, она описывает, с какой роскошью, с какой, я бы сказал, излишней дороговизной устроен этот пир. Это снова делается для того, чтобы включить социальные сети, сарафанные социальные сети, пиджачные социальные сети, для того, чтобы люди расходились и говорили: смотрите, 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 как велик царь Ахашвирош, как велика, как прекрасна новая Персия. И как это положено у персов, они не сексисты. Гам Вашти я малька, и царица Вашти, астами штей нашим, бывейта мальхут. Она сделала пир для женщин, бывейта мальхут, уже в доме царском. Ашер ле мелех Ахашвирош, который царя Ахашвироша. То есть в саду пируют мужики, а Вашти с подругами, с достойными дамами, пирует внутри дворца. Царь напивается за 7 дней и понимает, что пришло время похвастаться чем-то, ну, очень-очень удивительным. А что у него есть очень удивительное? У него есть царица Вашти. Рассказывают, что она происхождение вавилонского, кто-то говорит, что она дочка Навуходоносора, кто-то говорит, что она внучка Навуходоносора, но и по имени судя, и по всему судя, она вавилонянка. И царь отдает приказ, посылает, не сам идет, а посылает евнухов во дворец. Евнухи снова не обязательно кастрированные ребята, это его слуги. Он их посылает во дворец и говорит: «Виит Вашти Аммалка, привести царицу Вашти, лифней амелех, перед царем, бекетер мальхут, в короне царской, леарот Амим, Веасарим, Этьефея, чтобы показать народам и начальникам красоту ее, Китоват Мареи, потому что она прекрасна видом». Что такое царица для народа? Царица для народа – это символ. Она мать, если царь-батюшка, то царевна она матушка, она заступница, она даже во многих современных странах, где царицы, цари не имеют никакой юридической власти, они являются символом, символом нации. Царица – это не просто какая-то должность, это не просто жена царя, хотя она и жена царя, это символ государства, это своего рода персидская статуя свободы царицы Вашти. Именно поэтому можно предположить, что на всенародном пиру царь решил Вашти показать. Ведь царица – это не просто богатство, роскошь царя. Ну, расскажи, хорошо, у царя красивая жена. Здесь дело не в том, что у царя красивая жена. Здесь дело в том, что у нас в Персии царица – красавица. И если человек не может питать какие-то чувства к своей царице, как к женщине, он может гордиться ей, потому что она представляет его родину. Это его родина, воплотившаяся в красивом женском теле. Это символ. Но, с другой стороны, царица Вашти, она еще и женщина, она благородная женщина, и у нее есть характер. И поэтому написано: «Ватиман хаммалька Вашти лаво бедвар мелеха шир беяда сарисим». И не захотела царица Вашти, отказалась царица Вашти пойти по приказу царя, который передан через евнухов. Из этого текста можно понять, что она не захотела пойти, потому что приказ был через евнухов. Есть другие комментарии. Есть комментарии, которые говорят, что именно в этот момент у красавицы Вашти прыщ вылез, или она позеленела. Рассказывают даже про рога и хвост. Ну, все эти объяснения возникли из-за того, что объяснять приходилось детям, и не все готовы были все детям говорить, поэтому люди придумывали такие небылицы. Мол, почему отказалась? Рога неожиданно вылезли, или хвост неожиданно вылез, или пятачок, как у поросенка, появился. Некоторые говорят, что то, что здесь написано, что она должна прийти в короне царской, означает, что ничего, кроме короны царской, на ней не должно быть. Она должна быть совсем нагая. Я вам скажу, даже совершенно пьяному в дрова Ахашвирошу это в голову бы не пришло. Но это тоже берут за основание, и некоторые книги говорят, она, Вашти, это воплощение лжи. А ложь не может быть раздетой, ложь обязательно должна во что-то одеваться, поэтому она не захотела прийти раздетой. Я думаю, что для женщины достойной, для женщины благочестивой выйти, показаться, покрасоваться, танцуя или не танцуя, перед собранием пьяных мужиков, так себе перспектива, поэтому Вашти и не пошла. Ну и, конечно, благородное происхождение тоже сказалось. Итак, Вашти не пошла. Что это значит для Персии? Мы только что сказали, что в Персии действуют, как и во всем мире того времени, социальные сети, системы сарафанные, конные, пиджачные и так далее. И слух разнесется по стране быстро. Вашти не послушалась царя. Нынче в столице новая мода, что женщины мужиков не слушают. Так будет. И об этом предупреждает царя советник и говорит «Киеца двар марка лихоль нашим», потому что то, что сделала сейчас царица, станет примером для всех женщин. «Левазот ба лейхен бейнеген», чтобы быть презирать мужчин в своих глазах, «бе амрам», когда они будут говорить, «Амелех Ахашвирош амар леавит вашти», «Мелех Ахашвирош сказал привести вашти», «ве мальхали фанаф люба», а царица не пришла. То есть, ты, кто муж, сам Ахашвирош, он своей жене не указ, а ты мне и подавно не указ. Так могли подумать. Об этом предупредили царя. И для того, чтобы разошелся не этот слух, а какой-то другой, царь издал указ, сказал, наказываю, повелеваю царскую своей властью Вашти отстранить от занимаемой должности, глаза мои ее больше не видели, я не знаю, как его глаза читателя больше Вашти не увидят, Вашти на этот момент пропадает со сцены, кто-то говорит, ей отрубили голову, кто-то говорит, сослали ее в изгнание, скорее всего, второе. И теперь слух, который пройдется по империи, теперь в сетях будет муссироваться тема, жестоко наказывает царя за непослушание, даже царицу наказали, а тебя, Матрёна, тебя, Дуня, я и подавно накажу. Результат был совсем другой, и снова мы видим, что царь и его советники понимают, как происходит управление государством, как происходит то, что происходит в государстве. Итак, Вашти снята с занимаемой должности. Проходит какое-то время, царь перестал злиться, царь утихомирился и понял, что вроде бы уже и эмоций отрицательных нет, но и жены тоже нет. Как всегда, советники советуют, говорят, мало ли что ли, жен у нас, у тебя империя 127 государств, объяви государственный конкурс красоты, пригласи девушек и выберем тебе кого-то по вкусу. Тут неожиданно рассказ прерывается, и вместо того, чтобы нам рассказать о том, что жила-была в это время в столице Шушан девушка по имени Адаса с персидским псевдонимом Эстер, писание нам рассказывает «Иши иудия я бы Шушан обира». Был еврей-муж в столице Шушан, Мардехай бен Яир бен Шими бен Киш, Ишемини, его звали Мардехай бен Яир, бен Шеме, бен Киш, и он был из колена Беньяминова. О нем рассказывается, что он был из тех, кто угнан еще в Вавилон, а потом из Вавилона он уже попал во второе изгнание в Персию. Это предыстория, история Мардехая. И затем уже рассказ идет об Эстер. И так часто будет случаться в ключевые моменты свитка, мы будем видеть, что свиток останавливается больше на Мардехае, чем на Эстер. Это история жизни Эстер, которая проходит на фоне действий каких-то и жизни Мардехая. Ви, амен, это Даса и Эстер, и он был наставником Адасы, она же Эстер, Бат Дедо, двоюродная сестра его, Кеэля Аввм, потому что нет у нее ни отца, ни матери, Венаара и Фатор, Ветват Мре. А девушка эта была прекрасная фигурой и красивая видом, Убмут Авия Вейма, и когда умерли папа и мама ее, Лаках Мардыхай Лоливад. Мардыхай взял ее в дочери. Некоторые комментаторы снова здесь комментируют и говорят, в жены он ее взял. Ну, скорее всего, все-таки взял он ее и удочерил. Много, снова много мидрашей есть на эту тему, но мы сейчас читаем про другое. Девушка осталась сиротой, девушка симпатичная, обидеть может любой, симпатичная и беззащитная, и по традиции, потому как положено в еврейском народе, Мардыхай взял ее в дочери. И она тоже попадает на этот конкурс красоты, скорее всего, происходит это помимо ее воли. Она нравится главному специалисту по подбору женщин, евнуху, и она не говорит свое происхождение. Мы читаем «Велой гида Эстер это мавает мулюдата», и Эстер не сказала о своем народе, о своем происхождении, «Ки Мардыхай цива алея шерлота гид», то, что Мардыхай ей заповедовал это не говорить. Может быть, потому что думал, что ее забракуют из-за этой скрытности. Может быть, наоборот, думал, что это поможет ей стать царицей. Почему, мы еще разберемся. Но совершенно понятно, что для того, чтобы скрывать свое еврейское происхождение, нужно не иметь еврейского акцента, отказаться или не соблюдать изначально еврейские религиозные законы, и скрыть это все не так просто, тоже целая миссия. Приходит время Эстер идти в царский дом. Надо сказать, что перед тем, как зайти в царскую почивальню, девушки, конкурсантки могли зайти в царскую сокровищницу и набрать всего при всего. Почему это удобно? Не настолько даже, чтобы понравиться царю, потому что царь это потом не заберет. То есть девушка вынуждена или не вынуждена провела ночь с царем, она ушла с большой добычей, столько золота, алмазов, серебра на ней, сколько она унести может. Эстер идет к царю, она не берет ничего, кроме того, что евнух ей сказал, то есть самые элементарные украшения минималистические. И Эстер нравится царю, царь хочет на ней жениться, когда объявляется сбор, и снова провозглашается, кто будет выбран из всех девушек. Снова мы читаем «Эйн Эстер магедет молодота вейтама». Снова Эстер не говорит ни где она родилась, ни откуда она. «Кашер цива алея Мардыхай». Как заповедовал ей Мардыхай? «Вейт маамара Мардыхай, а слова Мардыхая Эстер аса кашер айта беамана ито». Эстер слушает слова Мардыхая так же, как это было, когда она была у него на воспитании. Представьте себе ситуацию. Царь, обнимая на ложе Эстер, говорит ей: «Ты, красавица, откуда будешь? Какого народа? Parlez-vous français? Do you speak English? Подскажем арабы? Что-нибудь?» Эстер только загадочно прикрывает глаза и молчит. Трудно ли для царя Ахашвироша действительно узнать, откуда родом Эстер? Я думаю, не трудно, тем более ее легко связать с Мардыхаем, легко проследить. Все-таки империя не настолько неорганизованная, есть спецслужбы, все работают, и это не просто так, это девушка, которую берут в дом царя. Встречаете вы девушку, если какая-то девушка захочет выйти замуж за вашего сына, если мужчина хочет жениться на ком-то, разве он не спрашивает, откуда эта девушка родом? И если он молчит, если она вдруг не отвечает, разве не покажется это странным? Тем более для персидского царя. С одной стороны, это говорит о том, что персидский царь, он не националист, он не ищет обязательно девушку благородных кровей, как это принято было у царей вообще в то время, да и в наше время, он не ищет себе ровню, ему понравилась девушка, она молчит о том, откуда она. И замечательно. Пусть будет анонимного происхождения символ Персии. Чтобы где-то в году в Индии не говорили, вот царица она из наших. И чтобы где-то в другой маленькой области, маленькой деревне не сказали, царица она из нашей деревни. Царица будет символом всей новой, великой, интернациональной Персии. Это хорошее, доброе начало. Это хороший, добрый символ. Текст свитка отвлекается в сторону, и мы читаем историю карьеры совершенно другого человека, человека по имени Аман. Царь возвеличил Амана, мы не знаем, не понимаем, за какие дела он его возвеличил. Снова есть разные мидраши, которые разные про это говорят. Но так или иначе Аман оказался возвеличенным, ему это очень понравилось. И он решил, что было бы здорово, если бы все кланялись ему. Царь Ахашверош отнесся к этой идее с пониманием и издал такой указ, что все, кто его видит, должны ему кланяться. И все, так и да, ему кланялись, все, кроме одного человека. «Вехоля вдей амелех ашер бешар амелех» и все слуги царя, которые во вратах царя, «кроим миштахавим леаман» кланяются и поклоняются Аману, «кикен цивалю амелех», потому что так заповедовал царь. «Умардыхай ло икара вло иштахава» а Мардыхай не склонится и не поклонится в будущем времени. Мардыхай не только этого не делает, но и говорит, а я не буду. Если мы перекинемся немножко в сторону Аллахи и закона, конечно, можно давать почести царям, можно кланяться царям, тому мы видим примеры в истории и даже в Писании. Мы видим даже, как Яков кланяется своему брату Эсаву. Мардыхай говорит, я не поклонюсь, я не прострусь. Это такая позиция Мардыхая, который говорит, я не буду. Я не буду выделяться, может быть, потому что у него есть воспитанница, которой он хочет что-то показать, может быть, что-то еще. Есть даже мидраш о том, что Аман как-то продал себя Мардыхаю в рабство, и договор об этом был на подошве у Мардыхая, поэтому Мардыхай не хотел показывать Аману подошву своей обуви. Это говорит о том, как много разных объяснений непоклонению Мардыхая. Может быть, это такое понимание еврейства у Мардыхая. Все это от Всевышнего, конечно. За всем здесь стоит и дышит Всевышний. Но Мардыхай говорит, а я не поклонюсь. А все поклоняются. Всем тоже интересно, почему Мардыхай не поклоняется. И вроде бы уже у всех болит сердце за то, чтобы Мардыхай тоже поклонился. Казалось бы, какая мне разница, кланяется ли кто-то начальнику, которому поверили кланяться, но тут, если я прогнулся, если я делаю что-то, что мне неприятно, а другой не делает, это же вызов не только Аману, это вызов и мне несчастному. И говорили Мардыхаю, «Ваи бе Амрам аляв йом-йом», и говорили ему день за днем, «Вэлёши маалей», а он их не слушал, «Ваигиду ли Аман», и тогда они сказали Аману. Может быть, на тот момент Аман и внимания не обращал, что кто-то где-то ему не поклонился. Но они сказали Аману, «Лерот айямот давар Мардыхай», чтобы проверить, сбудется ли, выдержит ли Мардыхай своего слова. Какого слова? Мы читали, что в будущем времени написано «не поклонится и не преклонится». Выдержит ли Мардыхай это? А почему они это сделали? «Киеги для эма шергу иуди». Потому что он им сказал, что он еврей. Эстер, он повелел не говорить, а здесь, на своем месте, он говорит, что он еврей. Надо проверить, что это за евреи, за такие. Насколько их вера действительно сильна. Все поклоняются. Все где-то тут своим богам где-то изменили, где-то прогнулись. Неужели евреи, они такие непрогибаемые? И это же чувствует и Аман. Аман чувствует, что дело здесь не только в Мардыхае, в Ивазвейнав, и было Недостойно в глазах его, в глазах Амана. Лишлох яд бы Мордыхай. Действует только против Мордыхая. Лавадо одного. Киегидло эт ам Мордыхай. Потому что ему сказали народ Мордыхая. Ваивакеш Аман леашмид эт коля иудим. И поэтому захотел Аман уничтожить всех евреев. Бехоль мальхут Ахашвирош. Во всем царстве Ахашвироша народ Ам Мордыхай. Два раза сказано народ Мордыхая. Потому что даже если где-то, чувствует Аман, вот эти евреи, они сейчас ходят, многие поклоняются, многие даже Мордыхаю говорят, а чего ты не кланяешься? Да ладно, поклонись ему, и по Аллахе разрешено, и вон такие-то учителя учат. И позже в Шулхан Арухе даже напишут, но Мордыхай не кланяется, и Аман чувствует, что там весь народ такой. Что даже если где-то надета маска, и даже если они где-то оперсились, как они до этого овавилонивались, все равно там под маской где-то, это не просто иуди, это не просто иудей, это Ам Мордыхай, это мордыхайский народ. Мы здесь строим персидский советский народ, а здесь антисоветчик Мордыхай строит мордыхайский народ. И мы ему не позволим, этому народу космополитов, не позволим ему здесь процветать. Мы это мордыхайство из них выбьем, может быть, вместе с жизнями. Аман обращается к царю, чтобы получить полномочия на уничтожение еврейского народа. Юмар Аман лемелех Ахашвирош. Сказал Аман царю Ахашвирошу. Ишно ам эхат мифазеру мифузар баяда амим. Есть один народ, рассеянный и разбросанный между народами. Михоль мединот мальхутха. По всем странам царства твоего. Вот это им шуне миколь амве эт датеймелех айнам осим. И обычаи их отличаются от всех народов, и указов царя они не исполняют. Казалось бы, зачем такая длинная тирада? Есть народ, рассеянный по всей Персии. Таких народов много. Их обычаи отличаются от других народов. Но, извините, обычаи персов отличаются от обычаев индусов, обычаи эфиоплян отличаются от обычаев египтян. По всей империи живут народы с разными обычаями. Главное, это тут претензия в том, что они не выполняют указы царя. Так можно понять. На самом деле это не три указания. Есть народ, который рассеян, живет своими законами и царских законов не соблюдает. Здесь вот что, у этого народа, в отличие от всех других народов, нету земли. Они рассеянные. У них уже землю забрали, их уже Бог наказал. Нету у них права считаться народом. Они здесь должны ассимилироваться, должны становиться персами и благодарить Персидскую империю как новую родину за то, что они стали новыми советскими персидскими людьми. А они не хотят, они указов царя не соблюдают. Указов царя не соблюдает, имеется в виду данный конкретный случай Мордыхая. Обратите внимание, что Аман даже не говорит царю, о каком народе ему идет речь. И царю, собственно, все равно. Аман продолжает и говорит, «Имальмелех тов, если это хорошо царю, ехтов ли авдам? Пусть он даст приказ погубить им. Веасерет элефим кикар кесев, эшколь алиде ясей малаха, леавид гинзе амелех». Я дам 10 тысяч кикаров золота, то есть, ну, скажем, двухлетний годовой доход Персии, как некоторые говорят. Разные цифры называются, об этом и трудно говорить, но это огромные деньги, Аман предлагает. То есть, Аман говорит, я профинансирую щедро этот проект, если царь только захочет. Ты только дай приказ. Снова, вообще не говорит царю, о каком народе идет речь. И царю все равно. Ваясер амелех табаат мяль еду. И царь снял перстень с руки. Ваэтнену ле Аман бен Хамдата Агаги. И дал его Аману Хамдатычу Агагейскому, царору иудим, врагу евреев. Ваэмар амелех ле Аман. И царь сказал Аману, кесеф натон, лех ваам ле асот бо китов байнеха. В общем, иди и делай с этим народом все, что хочешь. Снова, и царь не спросил, про какой народ идет речь. Царь не националист, не расист, ему все равно, какой народ гробить. Тем временем об этом узнает Мордехай, одевается во вретище верного ей евнуха Атаха, через него происходит разговор, и с этого момента мы видим, как царица постепенно перестает быть кем-то, кто во всем подчиняется Мордехаю, а берет инициативу в свои руки. Тут она уже предлагает ему переменить одежду, и между ними уже происходит сложный разговор. Здесь бы время, чтобы Мордехай сказал: Эстер, иди, от тебя сейчас все зависит. Сейчас все зависит только от тебя, ты же царица. Наша судьба, наша жизнь зависит от тебя. Если бы я был на месте Мордехая, я бы именно так пытался Эстер уговорить действовать. Но царица Эстер слышит другое. «Ваюмар Мордехай, леашивер Эстер». Сказал Мордехай Эстер: «Аль тидми бенавшех леймалет бейт амелех михоле иудим». «Ты не думай, что ты в доме царя спасешься всех евреев. Ким ахриш тахриш и бэт азот». Потому что если ты промолчишь сейчас, рух ва ацалая амодли иудим бимком ахир. Спасение придет евреям из другого места. Ваид бэт авиха тавду. А дом отца твоего пропадет. Умей да им леет казот и гадли манхут. И кто знает, может для этого ты пришла на царство. Как Мордехай мотивирует здесь Эстер, он говорит ей: да и шибко-то и нужна. В общем-то, мы и без тебя обойдемся, тебе же будет хуже, но подумай, может, ты ради этого стала царицей. Эстер стоит перед ужасным выбором, перед действительно ужасным выбором, перед страшным выбором, и Мордехай говорит ей: ты можешь покатиться вместе с историей, ты можешь взять историю на себя. Сейчас у тебя есть шанс выбрать. Ты можешь сделать историю, ты можешь быть инструментом Божьим, а можешь не быть инструментом Божьим, а оно все случится и без тебя. Вот для чего у тебя шанс, и тебе выбирать. Царица знает, что ей надо войти в тайную комнату царя, где царь сидит, куда нельзя войти без спроса, под страхом смерти. Тот, кто войдет, если не протянет ему царь скипетр, может умереть. Царица понимает, что она может умереть. Как мы потом увидим, она затеяла еще нечто опасное, чего она может умереть, и поэтому она просит народ 3 дня поститься, и народ постится, царица входит в комнату к Ахашвирошу, Ахашвирош видит ее, улыбается, протягивает к ней свой скипетр. «Уйомар ла амелех», и сказал ей царь: «Малах Эстер амалька, что тебе, царица Эстер, умава кашатех, и в чем просьба твоя? Адхаци малхут вейтенах. До полцарства попроси, и я тебе дам». Что тут можно было бы сказать? Можно было бы сказать: не надо мне полцарства, муж мой, дорогой мой, любимый царь Ахашвирош. Тем более, что 127 не делится на 2 поровну. Но спаси мой народ. Злой твой секретарь, злой твой визирь, или кем бы там ты поставил, издал указ против моего еврейского народа. Спаси мой народ. Вот что нужно было сказать в этот момент, потому что, кажется, вот он момент удачи, второго момента такого не будет. Во всяком случае, это то, что сказал бы и я. Но Эстер этого не говорит. Почему она этого не говорит? Скорее всего, как мы помним, Эстер, она ведь умолчала о своем народе. И сейчас царь может сказать: вот оно что. Ты теперь вообще, Эстер, персидская царица или еврейская царица? Вот оно все и вылезло, что никакая ты не символ Персии, и тебе твой народ дороже великой Персии. Ты не советская персидская девушка, ты из народа Мордехая. Ты пришла все разобщить, и всегда вы интересы своего народа ставили выше интересов всего. И правильно, значит, Аман против вас затеял, потому что правильно, вы покушаетесь на великую Персию. Если бы это был я бы мог еще, наверное, придумать и сказать: царь, Муж мой ненаглядный, справедливейший из всех царей, ты знаешь, что в нашей Персии совершается беззаконие по отношению к еврейскому народу? Или есть один народ здесь, который захотели незаслуженно уничтожить? Но мы знаем, насколько внимательно царь относится к вопросам социальной справедливости, и, наверное, Эстер это знает. С какой легкостью он снял кольцо, и с какой легкостью он дал издать указ, он скажет: «Эстерке, душенька моя, не морочь мне голову этими мелочами. Вот по вопросу нацменьшинств обращайся к моему помощнику Аману, если что, он разберется». Поэтому царица говорит совсем другое. Царица говорит: «Ветумар Эстер, и сказала Эстер, им аль-мелех тов, если это угодно царю, яво амелех ве аман, пусть придет царь и Аман, айом, сегодня, аль-миштеа ашер аситило, на пир, который я ему приготовила». Перечитаем. «Пусть придет царь и Аман сегодня на пир, который я ему приготовила». Ему – это кому? То есть есть два варианта. Первый вариант – Эстер приготовила пир царю, тогда непонятно, зачем здесь Аман. Второй вариант – еще хуже. Эстер приготовила пир Аману, тогда непонятно, зачем здесь царь. Непонятно, зачем это романтическое свидание на троих. Удивительное дело. И я думаю, что эта попытка посеять в царе сомнения, а может быть, есть что-то там между Эстер и Аманом. Может быть, все это не просто так. Это очень смело. В этом случае, если царь распутает это дело и начнет о чем-то догадываться или что-то придумывать себе, может так оказаться, что Эстер казнят вместе с Аманом. Может быть, это то, о чем она сказала: если я погибну, то погибну. Это может быть вариантом самопожертвования. Заразить царя ревностью. Может быть, это то, чего царица хочет. Если царь вдруг решит, что у Эстер и у Амана, как это называется в народе, шуры-муры, он их повесит, и, возможно, план Амана провалится, хотя Эстер и погибнет. Царь приходит с Аманом на этот торжественный, странный ужин на троих, и после ужина снова просит царицу: «Царица, жена моя любимая, напоила ты нас, накормила ты нас. Скажи мне, милая моя, скажи мне, Эстер, любимая моя, чего ты хочешь?» Снова: «Да пол царства». И тут царица говорит: «Если я нашла милость в глазах царя, если благоугодно царю исполнить мою просьбу, пусть придет царь и Аман на пир, который я сделаю им завтра. И если царь согласится, я сделаю по воле царя, я подготовлю это». На этом месте, скорее всего, Ахашверош уже не знал, что и думать. То ему, то им. Что вообще происходит? А Аман радостно приходит домой и рассказывает обо всем, что произошло, и говорит: «Какой замечательный у меня был день, вот только Мордехай мне мозолит глаза, от него мне жизни нет». Зереш, его жена, говорит: «А ты поставь большое дерево, утром ступай к царю и попроси повесить на нем Мордехая, и дело с концом». И вот на этом мы заканчиваем пятую главу книги Эстер, остановимся на середине, чтобы продолжить дальше. Как хорошо будет спать царь с этими мыслями, послушается ли Аман свою жену, и чем все это дело, вся эта очень закрученная интрига, чем закончится. А мы на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.